На самом деле Николас не был особенно встревожен. Он гордился своим умением предугадывать опасность загодя, особым шестым чувством, не раз спасавшим ему жизнь. Англичанин называл это чувство своей сигнализацией, но сейчас она молчала. Существовала масса объяснений блеску, увиденному с гребня, да и поведению самца куду. Как бы то ни было, Харпер все же слегка нервничал и внимательно осматривал скалы над ними. Он увидел, как с вершины сорвалось какое-то пятнышко и полетело вниз. Сухой лист, несомый теплым попутным ветром. Предмет был слишком мало ничтожен, чтобы представлять опасность, однако Николас из любопытства проследил за ним взглядом. Бурый лист летел по спирали и, в конце концов, легонько коснулся его щеки. Англичанин рефлексивно поднял руку и поймал его. Он потер лист между пальцами, ожидая, что тот с хрустом раскрошится. Вместо этого предмет оказался толстым и мягким, с гладкой, почти маслянистой поверхностью. Николас разжал ладони и посмотрел на свою добычу более внимательно. Он увидел, перед ним не лист, а полупрозрачный кусочек жирной коричневой бумаги. Неожиданно шестое чувство забило тревогу. Мало того, что в столь отдаленной местности материализовался кусок бумаги. Англичанин узнал текстуру особенного вида, поднес к лицу и понюхал. В нос ударил едкий азотистый запах. «Гелигнит!» — громко воскликнул Николас, немедленно опознав его. Взрывчатый гелигнит редко используется для военных целей в дни пластиковой взрывчатки, но все еще широко применяется в горнодобывающей промышленности. Обычно нитрожелатин в деревянной оболочке и с основанием из нитрата натрия оборачивает именно в эту коричневую промасленную бумагу. Перед тем, как в такую штуку воткнуть детонатор, уголок бумаги надрывают, обнажая взрывчатку цвета патоки. Николасу приходилось достаточно пользоваться такими штуками раньше, чтобы навсегда запомнить запах. В голове Харпера бешеным потоком понеслись мысли. Если кто-то поджидает их и заминировал скалу гелигнитом, то виденный блеск — это, скорее всего, отражение солнца от медной проволоки, проведенной между камней к взрывчатке. Коли так, то оператор наверняка лежит скрытый в скалах, готовясь замкнуть электрическую цепь и обрушить поток камней. Тогда Куду испугался присутствия человека. «Али!» — проревел Николас, идущему во главе каравана охотнику. «Останови всех! Поворачивайте!» Харпер побежал к голове каравана, но в одно мгновение понял, что слишком поздно. Если кто-то сидит наверху, то этот человек наблюдает за каждым шагом Николаса. Он не сумеет добежать до начала колонны, развернуть мулов на узкой дороге и вывести их из-под удара. Баронет остановился и посмотрел на Роэн. «Ее жизнь прежде всего!» Англичанин схватил Роэн за руку. «Быстрее! Надо убираться!» «Что случилось, Ники? Что ты делаешь?» Она попыталась вырвать руку. «Объясню потом», — отрывисто бросил Николас. «Верь мне!» Они вместе помчались обратно. Не успели они отбежать и 50 ярдов, как скала взлетела в воздух. Их ударила такая взрывная волна, что беглецы пошатнулись, почувствовав мощный удар по черепу. У Харпера и Роэн едва не лопнули барабанные перепонки. Потом над ними сдетонировал основной заряд, и грохот от взрыва, похожий на раскаты грома, длился, казалось, вечность. Это так ошеломило беглецов, что они столкнулись и потеряли ориентацию. Николас схватил Роэн, чтобы не дать ей упасть, и обернулся. На вершине холма прогремело еще несколько взрывов. Высокие фонтаны грязи, пыли и мусора взлетали в воздух один за другим, словно адские балерины по указке невидимого режиссера. Даже в этот жуткий момент англичанин оценил, что гелигнит был мастерски заложен. Поработал специалист. Потоки булыжников обрушились вниз, оставив тонкую пыль в голубом небе. Целое мгновение казалось, что на этом разрушения закончены. Потом очертания утеса начали меняться. Сначала каменная стена подалась вперед, в поверхности появились трещины, раскрывшиеся, как ухмыляющиеся рты. Широкие полосы камней заскользили вниз, напоминая шелковую юбку, приседающей в реверансе великанши. Камень застонал, затрещал и начал валиться в реку. Николаса захватило жуткое зрелище, а мозг, казалось, онемел от взрыва. Ему потребовалось сделать огромное усилие, чтобы заставить себя думать и действовать. Эпицентр пришелся на голову каравана, где находились Али и Тамре. Они с Роэн оказались в конце. Подрывник явно ждал, пока они придут в ловушку, но, заметив их бегство, поспешил захлопнуть капкан. Совсем сбежать не удалось. Боковые потоки камней уже неслись в их сторону. Все еще держа Роэн за руку, Николас уставился на падающую скалу, делая отчаянные прикидки. На дорогу впереди обрушился сильный поток падающих камней, уносивший с собой людей и мулов, сбрасывающих их с края обрыва в реку. Поток глотал несчастных, слизывая, будто гигантское чудище языком и жуя алыми каменными клыками. Даже за диким грохотом можно было услышать испуганные крики людей и животных, погребенных под камнями. Волна разрушения понеслась и туда, где стояли Харпер с Роэн. Окажись они в эпицентре взрыва, шансов выжить у них было бы так же мало, как у остальных, но взрыв уже терял свою разрушительную силу. С другой стороны, Николас понимал, что сбежать они не успеют, а то, что выпадет на их долю, все еще смертельно опасно. Времени объяснять Роэн, что надо делать, не было. На действие оставались буквально считанные секунды. Подхватив ее на руки, Николас спрыгнул с берега к реке. Он почти сразу же потерял равновесие, и оба упали, покатившись по склону. В 30 футах внизу был каменный выступ размером с дом. Ударившись об него, они остановились. Беглецы были наполовину оглушены, но англичанин потащил Роэн под прикрытие уступа. Там была маленькая ниша, куда они забились и прижались как можно плотнее к стене. Когда полетели первые обломки утеса, оба вздрогнули. Огромные глыбы подскакивали в воздух, словно резиновые, набирали скорость и, наконец, врезались в их укрытие с такой силой, что огромный камень, за которым они спрятались, задрожал и загудел, как соборный колокол. Один гигантский каменный снаряд перелетел над головами путешественников и упал в реку, подняв волну, метнувшуюся на берег. Это был всего лишь предвестник бури, обрушившейся следом. Казалось, на них валится половина горы. Когда очередной снаряд разбивался об укрытие, в воздух летели осколки, поднималась пыль и пахло серой от кремниевых искр. Обломки скалы пролетали над головами или скапливались спереди, сверху сыпался дождь из мелких камешков и пыли. Николас прикрыл Роэн собственным телом. Его ударило одним из обломков по голове, да так, что в ушах зазвенело. Однако англичанин сжал зубы и поборол порыв поднять голову и посмотреть, что происходит. По коротким волосам над правым ухом что-то заструилось, как живое существо, но только когда струйка добралась до уголка рта, оставив металлический привкус, Харпер осознал, что это кровь. Каменная пыль сыпалась на беглецов, раздражая горло. Она заставляла их кашлять в два голоса, забивалась в глаза, вынудив плотно закрыть ресницы и не пытаться оглядываться. Один кусок камня размером с фургон подпрыгнул в воздух и упал совсем рядом. Земля столь яростно содрогнулась, что Роэн, сверху которой лежал Николас, получила сильный удар по животу и диафрагме. Некоторое время она не могла дышать, казалось, будто сломанные ребра. Постепенно поток земли и камней начал редеть. Столкновения огромных валунов с их укрытием стали более редкими, пыль потихоньку оседала. Грохот и рев делались все тише. Слышались шорохи оседающего грунта и шум реки внизу. Николас осторожно поднял голову и попробовал поморгать, чтобы прочистить глаза от песка. Роэн зашевелилась под ним. Тогда Харпер отполз назад и сел. Они уставились друг на друга, их лица превратились в маски японского театра кабуки, а волосы напоминали парики французской аристократии XVIII века. «У тебя кровь течет», — прошептал Роэн голосом хриплым от пыли и пережитого ужаса. Николас поднес к лицу руку и, отняв, увидел, что она покрыта пастой из земли и крови. «Царапина», — заявил он. «А ты как?» Кажется, вывихнуло колено. Что-то сдвинулось, пока я падала. Вряд ли это серьезно. Почти не болит.
«Тогда нам просто неприлично повезло», — сообщил англичанин. «Обычно людям не удается пережить такое».
Роэн попыталась встать, но Николас остановил ее, положив руку на плечо. «Подожди. Весь склон покрыт разбитыми камнями, они еще не слежались. Некоторое время сверху еще будут сыпаться обломки». Он развязал бандану и протянул спутнице. «Кроме того, мы не хотим...» На середине предложения Харпер передумал и замолчал. «Что ты собирался сказать?» — дрожащим голосом спросил Роэн, вытирая лицо. «Кроме того...»
«Кроме того, мы не хотим сообщать этим ублюдкам, что пережили их маленькую вечеринку в нашу честь. Иначе они нагрянут сюда, стремясь перерезать нам горло. Пусть лучше считают, что мы сдохли, как и предполагалось».
«Ты хочешь сказать, что они все еще там и поджидают нас?»
Роин в ужасе уставилась на Николаса.
«Можешь на это рассчитывать», — мрачно ответил он. «Они там вне себя от радости, что наконец избавились от конкурентов. Не надо показываться прямо сейчас и разочаровывать их».
«Как ты догадался, что произойдет?» — спросил Роин. «Если бы ты не схватил меня...» Она умолкла.
Харпер в нескольких словах объяснил про обрывок обертки от гелигнита. «Самая простая вещь в мире — выбрать узкую часть тропы и заминировать скалу».
Николас умолк, потому что донесся слабый, но легко узнаваемый звук мотора вертолета, собирающегося взлетать. «Быстро!» — скомандовал он. «Забирайся как можно глубже под навес».
Харпер прижал Роин спиной к валуну. «Лежи тихо!»
Она повиновалась без лишних слов. Баронет сам лег рядом и навалил на них камней.
«Не двигайся!»
«Что бы ни случилось, не двигайся!» Они лежали и слушали звук приближающегося вертолета, кружившего рядом. В один момент он завис прямо над их укрытием. До беглецов долетели волны воздуха от винтов.
«Ищут выживших», — мрачно проговорил Николас. «Не шевелись. Они пока что не заметили нас».
«Если они наблюдали за нами до взрыва, то должны подлететь прямо сюда. Видимо, запутались.
Скорее всего, из-за пыли, оползня и обрушившейся скалы нас потеряли. Не знают, где мы залегли».
Звук вращающихся лопастей двинулся вверх по реке, и Николас заявил:
«Я рискну выглянуть на секунду. Хочу убедиться, что это работа Пегаса, хотя вряд ли в округе много вертолетов».
«А ты лежи и не шевелись».
Он медленно и осторожно поднял голову. Буквально одного взгляда хватило, чтобы подтвердить подозрение. Примерно в полумиле вверх по течению над водой висел знакомый джет-рейнджер. Он медленно удалялся от них, так что Николас не смог разглядеть рубку. В этот миг мотор заревел по-другому. Пилот поменял высоту и увеличил скорость. Вертолет начал вертикально подниматься и повернул на север. Тут-то Николас и успел бросить взгляд на пассажиров. На переднем сиденье рядом с пилотом сидел Джейк Хелм, а позади него — полковник Ного. Оба смотрели на долину реки, но через пару секунд вертолет исчез за хребтом в направлении верха ущелья. Вскоре шум моторов смолк. Николас выполз из-под камня и помог Роин подняться на ноги.
«Сомнений не осталось. Теперь мы знаем, с кем имеем дело». В вертолете сидели Хелм и Ного. Хелм почти наверняка закладывал гелигнит, а Ного возглавлял людей, напавших вчера на лагерь. Каждый из них делает, что умеет. Итак, наша версия подтвердилась. Владелец Пегаса и есть тот урод, что стоит за всем происходящим. Хелм и Ного всего лишь марионетки.
«Но ведь Ного — офицер эфиопской армии», — запротестовал Роин.
«Добро пожаловать в Африку», — Николас и не думал улыбаться.
«Здесь все имеет цену, включая членов правительства и офицеров армии». «Так, теперь наша главная забота — выбраться из ущелья к цивилизации».
Харпер поднял голову. Дорогу напрочь засыпало.
«Там мы не пройдем», — сказал он и взял женщину за руку. Но когда Роин встала на ноги, то ойкнула и быстро перенесла вес на правую ногу. «Мое колено!» Она храбро улыбнулась. «Все будет в порядке». Однако при спуске к реке Роин сильно хромала, постоянно опасаясь, что вызовет оползень неосторожным шагом. В конце концов они зашли по пояс в воду. Роин встала рядом с Николасом и смыла кровь и пыль с его раны на виске. «Все не так плохо», — заявила она. «Швов класть не нужно».
«У меня есть тюбик бетадина в сумке», — сообщил англичанин.
Роин выудила лекарство и смазала рану коричнево-желтой мазью. Потом перевязала ее банданой.
«Готово?»
— она похлопала англичанина по плечу.
«Хвала Господу за мою поясную сумку», — заметил Николас, застегивая ее. «По крайней мере, самое необходимое у нас есть. Теперь надо поискать выживших».
«Тамре!» — воскликнула Роин.
Они заковыляли вдоль берега. Река была забита камнями и землей, прилетевшими с утеса. В самых глубоких местах они погружались в воду до подмышек, и Николас нес сумку над головой на вытянутой руке. Камни под ногами предательски скользили, когда друзья пытались вылезти, чтобы поискать других членов каравана. Они нашли двух монахов, наполовину засыпанных камнями, и даже не стали пытаться их выкапывать. Из другой груды булыжников торчала нога мула, а все остальное было погребено под обломками. Рядом валялся раскрывшийся тюк, откуда выпали различные вещи. Николас подобрал шкуру и череп Дик-Дика, пристегнул их к своей сумке. «Так тяжелее нести», — предупредила его Роэн.
«Фунт или два, не больше», — отозвался Харпер.
Они подошли к месту ниже точки, где в последний раз видели Тамра и Али. Но хотя они проискали их почти час, не обнаружили даже следов. Склон над ними превратился в месиво. Разбросанная земля, огромные камни, кусты и деревья, вырванные с корнем и расщепленные. Роэн залезла так высоко, как только позволила раненая нога, и, сложив ладони рупором, закричала: «Тамре! Тамре! Тамре!» Эхо подхватило ее голос.
«Боюсь, ему пришел конец. Беднягу завалило», — сказал спутница Николас.
«Мы уже потеряли час и не можем позволить себе тратить больше времени, если хотим выбраться. Придется оставить его здесь». Она не обратила на баронета внимания и продолжала двигаться вдоль каменной гряды, скользящей под ее ногами. Харпер видел, что нога Роэн подгибается от боли в колене. «Тамре, ответь!» — закричала она по-арабски. «Тамре, где ты?»
«Роэн, довольна. Ты еще больше повредишь колено. К тому же ты подвергаешь нас обоих риску. Хватит!»
В этот момент оба услышали тихий стон выше по склону. Роэн немедленно полезла наверх, соскальзывая и скатываясь обратно. Наконец она издала крик ужаса. Николас отшвырнул сумку и бросился за ней. Добравшись до верха, он тоже опустился на колени. На земле лежал Тамре, засыпанный грудой обломков. Его трудно было узнать, ободранное рваное лицо, лишившееся половины кожи. Роэн положила голову мальчика себе на колени, рукавом вычистила пыль и грязь из ноздрей, чтобы ему стало легче дышать. Из уголка рта струилась кровь, и когда Тамра застонал, хлынул свежий поток. Роэн принялась вытирать ее, размазав по подбородку. Нижняя половина тела послушника была засыпана. Николас попытался скинуть с него камни, но быстро осознал бесполезность своей затеи. На мальчике лежала глыба размером с бильярдный стол. Она весила много тонн и, несомненно, сломала позвоночник, одновременно раздробив кости таза. Ни один человек не поднял бы эту громадину в одиночку, и даже если бы это получилось, то результатом стали бы лишь новые страдания и без того жестоко израненного Тамра.
«Сделай что-нибудь, Ники», — прошептал Роэн. «Мы должны сделать что-нибудь для него».
Николас посмотрел на нее и покачал головой. Глаза Роэн наполнились слезами, заструившимися по щекам. Они падали каплями дождя на лицо Тамры, разводя его кровь до цвета розового вина. «Мы не можем просто сидеть здесь и смотреть, как он умирает», — запротестовал Роэн. При звуке ее голоса мальчик открыл глаза.
«О-ме», — прошептал он. Улыбка осветила его грязное разбитое лицо. «Ты... моя мама, ты такая добрая. Я люблю тебя, мамочка».
Слова оборвались, и все тело мальчика содрогнулось. На лице отразилась агония. Он издал тихий, придушенный крик и обмяк. Плечи перестали быть напряженными. Голова скатилась на бок. Роэн сидела, держа голову Тамры и тихо плача, пока Николас не коснулся ее руки и не сказал:
«Он мертв, Роэн».
«Знаю», — кивнула она. «Он продержался столько, чтобы попрощаться со мной».
Харпер дал ей еще немного погоревать, а потом сказал: «Надо идти, милая».
«Ты прав. Но так тяжело оставлять его здесь. Он был так одинок и назвал меня мамой. Полагаю, Тамра и правда любил меня».
«Конечно», — заверил Николас, снимая голову мертвого мальчика с коленей Роэн и помогая ей подняться. «Подожди немного, я похороню его так, как смогу». Николас сложил руки Тамры на груди и сжал его пальцами серебряное распятие, висевшее на шее. Потом положил на труп груду камней, особенно на голову, чтобы до нее не добрались вороны и грифы. Спустившись к Роэн, ждавшей у воды, Харпер перекинул сумку через плечо.
«Мы должны пойти», — сказал он Роэн.
Та вытерла слезы с лица тыльной стороной руки и кивнула: «Я готова». Они пошли вверх по реке, борясь с течением. Камнями завалило половину русла, и вся вода сочилась сквозь оставшийся разрыв. Когда они добрались до берега за пределами оползня, то вылезли из реки и, поднявшись по крутому берегу, выползли на уцелевшую часть дороги. Здесь путники передохнули и огляделись. Река за оползнем стала красно-коричневой от глины. Даже если монахи в монастыре не слышали взрывов, Поток грязной воды, несомненно, встревожит их. Они отправятся выяснить, что случилось, найдут тела, заберут их с собой и похоронят достойно. Эта мысль несколько утешила Роэн, пока они ковыляли по дороге. Впереди ждало еще 2 дня пути. Роэн сильно хромала, но всякий раз, когда Николас предлагал помощь, отказывалась. «Все в порядке, она просто плохо сгибается». Роэн не дала баронету осмотреть колено и упорно шагала по дороге впереди него. Почти весь день они прошли в молчании. Николас уважал горе Роэн и был благодарен за сдержанность. Он восхищался ее способностью молчать, не отгораживаясь от окружающих. Они поговорили только после полудня, расположившись на отдых рядом с тропой. «Единственное утешение — теперь Пегас поверит, что мы надежно похоронены под камнями и не будет нас искать. Мы можем двигаться, не тратя времени на изучение дороги впереди», — проговорил Николас. Они расположились на ночлег под стеной ущелья, там, где тропа начинала подниматься вверх. Николас отвел Роэн в сторонку к заросшей лесом лощине и разжег маленький костерок, который не было видно с основного пути. Здесь она, наконец, позволила осмотреть колено. Оно распухло и посинело, стало горячим. «С таким нельзя ходить», — сказал Харпер. «А у меня есть выбор?» — спросил Роэн. Англичанин ничего не мог сказать в ответ. Он намочил бандану водой из фляги и замотал ногу туго, как мог, не нарушив при этом циркуляцию крови. Потом Николас нашел бутылочку брюфена в сумке и заставил Роэн принять 2 противовоспалительные таблетки. «Мне уже лучше», — заявила она. Они доели последнюю упаковку сухого пайка из сумки, а затем сели, сгорбившись у огня. Беглецы тихо беседовали, все еще подавленные и потрясенные произошедшим. «И что мы будем делать, когда доберемся до верха?» — спросил Роэн. «Будут ли грузовики на месте? Охраняют ли их по-прежнему люди Бориса? Что случится, если мы снова столкнемся с Пегасом?» «У меня нет ответов. Давай решать проблемы по мере поступления». «Я мечтаю об одном. Когда мы доберемся до Аддис-Абебы, я сообщу об убийстве Тамры и остальных эфиопской полиции. Я хочу, чтобы Хелм и его шайка заплатили за свои преступления». Помолчав, Николас ответил. «Не думай, что это хорошая идея». «Что ты имеешь в виду?» «Мы были свидетелями убийства. Нельзя позволять им избежать правосудия». «Помни, мы хотим вернуться в Эфиопию. Если сейчас устроим большой переполох, то все ущелье будет кишмя кишеть войсками и полицией. Это может положить конец нашим попыткам разгадать тайну Таиты и отыскать гробницу Мамоса». «Об этом я не подумала», — задумчиво проговорил Роэн. «И все же это убийство. А Тамры...» «Знаю, знаю», — утешил ее Николас. «Но есть более действенные способы отомстить Пегасу, чем попытаться сдать его эфиопскому правосудию. Подумай о том, что Нога работает на Хелма. Мы видели его в вертолете. У Пегаса есть подкупленный полковник армии. А кто еще работает на них? Полиция? Глава армии? Члены парламента? Пока мы не знаем». «Об этом я тоже не подумала», — признала Роэн. «Тогда давай будем думать как африканцы и возьмем пример Таиты и его свитков. Будем хитрыми, как он. Не стоит торопиться обвинять, кого попало. Лучше всего выбраться из страны тихонечко. Пусть все думают, что мы похоронены под камнями. К сожалению, это нам, скорее всего, не удастся, но теперь надо быть сверхвнимательными и осторожными. Этого просто требует обстоятельства». Роэн долго смотрела на танец языков пламени, потом вздохнула и спросила. «Ты сказал, что есть лучший способ отомстить Пегасу? Что ты задумал?» «Все просто. Я собираюсь похитить у них из-под носа сокровища Мамоса». Впервые за этот длинный ужасный день она рассмеялась. «Да, ты прав. Тот, кому принадлежит Пегас, настолько стремится захватить клад, что готов пойти на убийство. Будем надеяться, что исчезновение вожделенного предмета причинит ему столько же страдания, сколько он причинил нам».